Они победили через кровь Иисуса, только через нее. Аллилуйя! Аллилуйя! Будет принесена Агнцу, который умер за нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Тому, который принес нам спасение. Аллилуйя! Аллилуйя! Агнцу, который умер за нас. Аллилуйя! 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 Да будет принесена Агнцу, который умер за нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Тому, который приобрел спасение. Это ты приобрел для нас. Ты Божий Агнец. Ты умер на кресте. Аллилуйя! Аллилуйя! Да будет принесена Агнцу, который умер за нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Тому, который приобрел для нас спасение. Господу будет принесена благодарность за привилегию, то, что мы можем находиться здесь. По наружности, Бог имеет доброе намерение с нами. Нам даже не надо ехать в отпуск. У нас есть погода отпускная здесь тоже. И таким мы образом сэкономим много усердия и денег. Благодарность будет принесена Господу. Вчера вечером у меня еще был звонок из Калабрии. И братья из Италии передают сердечные приветы. Брат Киничи из Палермо просит, чтобы мы приехали. И я только не знаю, когда. Самая большая проблема, которую мы имеем уже годами, это время. И столько мало времени, сколько у нас находится в распоряжении, еще нужно еще распределить. И тогда много не остается. Я бы сейчас в пятницу, субботу и сегодня вообще-то должен был находиться в Зальцбурге. Братья и сестры не хотели меня отпускать. Но я подумал, я просто должен возвратиться. И вот я здесь. Но я братьям не всегда буду так делать легко. Ихнее время тоже еще придет. Ибо август уже распределен для Скандинавии. сентябрь для Африки, октябрь для Пакистана и Дальний Восток, ноябрь для Индии. И таким образом месяца запланированы. Но я всегда буду здесь, когда только это будет возможно. Вы знаете, у меня нет спокойствия. Если я как-нибудь только могу это сделать, меня что-то побуждает, и это содней моих уверования. Я не могу пропускать собрания. Это такое дело, которое мне просто было дано с тех дней, как я уверовал. Потом сегодня ночью позвонил примерно в 2 часа ночи брат Хемпель. Мы иногда читаем то, что там произошло то или другое. 11 этого месяца, нет, минуточку, 11 прошлого месяца была сделана попытка переворота. И она, конечно же, не удалась. И теперь многие проповедники и пастыри тоже были заперты, и никто не знает, увидят ли когда-нибудь их еще. И принц Ремпель, он уехал в заграницу, в Лондон, без того, чтобы от этого что-то иметь. Пока мы не имеем с этим дела, не находимся там и не знаем, что люди на себя должны брать. Если такой духовно помешанный хочет управлять страною, это просто катастрофа. Условия, которые здесь никто не может измерить, они там находятся. Мы хотим всех этих братьев и сестер просто вспомнить. И тоже в той стране мы имели большие собрания, они доходили до тысячи. Но потом, посреди всех этих обстоятельств, которые нам не были такие привычные или беглые, и таким образом мы хотим их вспомнить в наших молитвах, брат попросил о финансовой поддержке, и мы уже больше 6000 в этом году отдали на Гану. И я сказал: брат, так оно не идет все легко, как ты себе это представляешь. Мы имеем ответственность за весь мир, так можно это спокойно сказать. Другие страны, или же я скажу, братья, они делают намного все легче. Они не заботятся ни о ком, только о себе самих, и о своих поездках, и о своем благосостоянии. Но Бог нам положил на сердце, чтобы мы несли, имели ответственность в любом, могли в любом способе перенять, и я предпринял себе так, если Бог это хочет, и если я останусь при этом заключении, в конце года просто сделать короткий список, предоставить о том, что там и здесь отдается в деньгах, чтобы вы знали, где остаются ваши деньги. Некоторые мужчины хотят даже знать, где остались деньги, которые тратят их жены. Почему вы не должны знать, куда уходят деньги и что с ними делаются? Итак, много приветов. И тоже Хельмут Франк передает приветы. Они находятся в отпуске. И некоторые другие тоже. Я должен был подумать, когда вступительное слово читалось, особенно здесь, эти стихи, которые нам все заново западают в сердце, потому что мы знаем то, что слова могут произвести. С одной стороны, они могут принести спасение, благословение, действие, и многое доброго могут произвести, а с другой стороны, они могут принести смерть, уничтожение, разрушение и так далее. Здесь муж Божий говорит в Псалме 34-м через Духа Божьего в 13 стихе. «Кто есть человек, который желает долгой жизни, желает себе многих дней, чтобы наслаждаться счастьем? Храни язык твой от зла и уста твои от слов обмана». Держись вдалеке от зла и делай добро. Ищи мира и беги за ним». Я просто подумал о словах Господних из Матфея 12 главы. Там Он говорит в стихе 36-м: «Но я говорю вам, за всякое негодное слово, которое говорят люди, они дадут отчет в день суда». «Ибо от слов твоих ты будешь оправдан, и от слов твоих будешь осужден». Не то, что другие говорят о нас, это будет нашим судебным приговором, но то, что мы сказали о других, это будет твоим и моим судебным приговором. Суд, который проговорит Господь, он уже изошел через твои и мои уста. Так легко будет суд в тот день. И тогда никому не надо будет жаловаться, ибо ты и я, мы ту формулировку, которую мы произносили через наши уста, мы ее снова услышим. Она не будет нам чужой и не будет незнакомой. Это будет прекрасная формулировка, с которой мы так хорошо обходились. Так выглядит дело у Бога. Мы иногда можем читать мимо этих вещей и слова не принимаем к сердцу, в чем ты судишь другого, и через это ты сам себя осуждаешь. Но если мы все обобщим вместе, тогда это есть сумма всего суда, который в тот день произойдет. Но я говорю вам, за всякое негодное слово, которое говорят люди, они дадут отчет в день суда. Это есть первая часть. А вторая гласит так: «Ибо от слов твоих, на основании твоих слов, ты будешь оправдан, и от слов твоих будешь осужден». Это будет очень легко, не беспокойтесь. У Бога не будет на суде какие-то иметь трудности. Это будет очень легко и будет проходить без всякого трения, и ни один, никто, включительно, не будет жаловаться. Ибо вы знаете, со дней сада Эдемского и от этого никто не может избежать. Всегда дается вина другому. Адам сказал: «Жену, которую ты мне дал». Жена сказала: «Это был змей». И таким образом один пихал на другого вино. Это с того времени всегда так было. И если мы будем честны, то оно до сегодняшних дней точно так же. Но в тот день никто на другого не сможет пихать вино. Там будешь ты стоять один и будешь судим по тому, то, что из твоих уст вышло. Судебный приговор сошел на тебя уже и на меня прежде через твои уста. И тогда мы замечаем то, что это дело серьезное. Знаете, когда мы стали верующими, мы через познание Божие и через обличение Духа Святого, мы все, что нас удручало или же нас тяготило, мы приносили это в молитве перед Господом. И я могу хорошо это вспомнить. Во время проповеди Дух Божий ложил свою руку на разные вещи. Люди знали прекрасно, где у них что недоставало. Кто гневался, тот просто от сердца это приносил перед Господом и просил об освобождении. Каждый распознавал свои нужды и приносил это перед Господом. Он молился, он боролся. И внутри то, что его удручало, он хотел быть свободным от этого, чтобы Господу служить в свободе. Все выглядит стало по-другому. Или же мы больше не чувствуем то, что Дух Святой во время проповеди ведет к покаянию. То, что Он обличает, как написано, когда же Дух придет, то Он обличит мир о грехе. Он засвидетельствует обо мне, сказал Господь. Это все принадлежит к этому. Без этого нету никакого обновления. Люди, которые пережили Бога, они должны те области, в которых они хотят быть обновленными, они должны распознать то, что они еще являются старым составом, с которым они не смогут перед Богом устоять. И когда мы вчера читали, это просто запало мне в сердце. То, что Господь своих учеников, которые стояли возле Него, которые стояли вокруг Него, Он их порицал. Они были грубы, как мы это читали. Они не могли верить, и Господь их порицал. Мы можем иногда сказать, «Меня должен принимать каждый так, какой я есть». И это вообще-то все правильно. Но если Бог нас берет, то мы не остаемся такими, какие мы есть. Люди нас должны принимать такими, но Бог нас не может таким принимать. Он нас принимает, но такими Он нас не оставляет. Он хочет изменить. Он хочет сделать новыми. Острые углы должны быть убраны, и все, что перед Ним не может устоять, это Он хочет изменить. Это Он хочет обновить. И это Он тоже делает. В этом псалме ведь столько много слов и тоже пророчества, которые ссылаются на нашего Господа. В стихе 21 «Он оберегает все кости Его, чтобы ни одна из них не была сломана». Когда солдаты хотели переломить кости у Господа, так мы читаем это в Евангелии, то они не смогли это сделать, чтобы Писание исполнилось. В нем не должно быть наломлена ни одна кость. Как верен Бог! Там хотели приступить мужи и хотели ударить, как это было обычно у тех, которые в таком образе были отданы на смерть. Им перебивали еще кости. Здесь они подняли молоток и хотели ударить. И должны были отпустить свои руки, потому что Духом Божьим было провозглашено, изречено, ни одна кость в нем не будет переломлена. Разве это не прекрасное? Вы бы сказали, но ведь это ж были неверующие, грубые римские солдаты. Почему они должны подчиняться под Слово Божье? Не ошибайтесь, сам даже дьявол, и все в конце будет склонено и положено под подножие ног Господних. И как мы в этой последней проповеди брата Бранхама читали, «И дайте мне спросить, вам не надо поднимать руки». Но кто вообще читает проповеди? Действительно, от самого начала до конца. Не просто иногда заглядывать, это может каждый. Но чтобы вы действительно их читали, чтобы вы в этом могли углубиться, и Духу Божьему через Слово Божие дали к вам говорить. Сколько это делаю действительно? Да, одна рука мне уже достаточно, другие не надо поднимать. Дайте мне сказать. Это глубокие поучения в этих проповедях. Это слова откровения. Глубокие слова Святого Писания, которые нам на поверхность приносятся, и все это в свете Божьем мы можем увидеть. И я думаю, то, что это будет в этой проповеди, где брат Бранхам сказал, «Если когда-нибудь слово из уст Божьих вышло, из его уст, если вышло и было проговорено, тогда оно никогда не может быть взято назад. Бог тогда ответственен, обязан, чтобы исполнить это слово. Он стоит к этому в любое время, в любой обстоятельстве, посреди всех обстоятельств, все равно, кого бы это ни касалось. С одной стороны, такое слово нас выравнивает, если же оно обетовывает благословение и приносит нам спасение. Но если это слова, которые провозглашают суд, слова, которые стоят перед нами, которые мы только что прочитали, ибо по твоим словам, не по словам Божьим, конечно же, Бог будет судить согласно своего слова. Это знает каждый. Но здесь не идет речь только о том, то, что Бог будет всеобще судить. Бог будет каждого лично судить. Всеобще? Тогда мы чувствовали бы себя, как будто к нам это не говорится. Тогда мы один посреди миллионов. Нет. Ибо по твоим словам, не по его словам, ибо по твоим словам, не по соседу, словам твоего соседа или по родственника, но по твоим словам ты будешь оправдан, и по твоим словам ты будешь проклят. Это очень жесткое дело. Представьте себе, если мы туда приходим и должны явиться перед судом, и думаем сами, ну, итак, да, Господь, там сейчас провозгласит судебный приговор через свои уста, и перед удивлением мы не можем больше спастись. Это наши собственные слова. Та же самая формулировка, которую мы использовали, Он даст нам ее снова услышать. Что тогда? Что тогда? Пусть жить Бог дарует милости, чтобы мы были медленны со словами, и как только можно было возможно, следовали за словами, как Михей это уже сказал относительно последнего времени. Кто мудр в этом времени, тот домолчит. Аминь. Если же мы возвещаем Слово Божье, тогда не просто, чтобы наше мнение или суждение передать другим, но чтобы Богу через это дать возможность, чтобы Он мог проговорить к нам через Свое Слово, и я вам скажу, это я уже в среду, наверное, говорил. Если же Бог действительно говорит к нам, тогда это так мощно, это проникает в наше сердце. И мы вообще даже не имеем никакого желания после богослужения с кем-нибудь так долго разговаривать и еще раз опять это все прокручивать. Но слово начинает работать в нас. И мы начинаем это в нашем сердце побуждать. И мы хотим лучше где-нибудь скрыться и остаться с Богом наедине, чтобы Его Слово могло дальше к нам говорить, чтобы не другие разрывали это в разговоре, но чтобы действие разговора Божьего в нас могло открыться. Аминь. Там есть слова Святого Писания, которые мы могли бы еще прочитать, которые нам тоже западут еще в сердце. Речь идет в этом времени о том, чтобы все были научены Богом. И как раз эта формулировка, которую я вчера вечером уже упомянул, из сказанного разговора, если с одной стороны заявляют, говорят, ведь это что же самое, те же самые проповеди ведь читаются, ведь они ж там находятся, ведь это ж основание. А потом приходит маленькое предложение за этим. Это только немного по-другому. Да, и об этом просто можно посмеяться. Но знаете, лучше было бы, если бы из-за этого плакали бы. С одной стороны, заявляют, это те же самые проповеди. Это то же самое. А потом, внезапно, это только немножко по-другому. И я вчера уже говорил об этом. В саду Эдемском Господь Бог проговорил. И то, что Ева потом передала дальше, это не было уже то же самое. Это было изменено. Это было по-другому дальше передано, чем то, что уста Божьи провозгласили. Можно было бы тысячу раз сказать, это ведь там находится, это слово из Бытие 3 главы, стих такой-такой-то. Да, это, может быть, соответствует. Это было слово из Бытие 3 главы, стих такой-такой-то. Но теперь, после того, как Ева это подрезала и передала измененно, это не было уже живое, вечно действующее Слово Божие. Это была ложь, которую сатана предложил Еве. Да, и потом, конечно же, замечание. Это то же самое, только немножко по-другому. О, это должно просто нам запасть в сердце. Там не было ничего много по-другому, только немножко. И этого было уже достаточно, чтобы все место Писания поставить на голову. Прежде это была жизнь и указание Божье, теперь это было толкование врага и скрывало в себе смерть. Это в этом большая разница. И если брат Бранхам все заново говорил, то что обе вещи будут очень близки с друг другом, тогда нам не надо это искать во всем мире, но посреди нас, вокруг нас. И это есть причина, почему мы со всем тем, что в нас находится, должны держаться крепко за Слово Божие и ничего не прибавлять, и ничего не толковать, но верить так, как говорит Писание. Так верить, как Писание через Духа Божьего открыл. И к этому мы до последних дней ничего не прибавим. К этому Бог нам помог. В этом нам Бог помог и вложил это в наше сердце. Здесь написано, и именно Иоанн, 6 глава, стих 44, и особенно потом стих 45. Там мы хотим еще раз посмотреть это различие. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, который послал меня, и я воскрешу его в последний день». У пророков написано, они все будут научены Богом. Всякий, кто слышал от Отца и научился, приходит ко мне. Разве это не прекрасное слово? Откровение Иисуса Христа. Это что-то драгоценное. И достается только тем, которые приходят к Богу. Дальше написано, это не так, чтобы кто-то видел Отца. Ибо только один, который от Бога, только Он видел Отца. Истинно, истинно, я говорю вам, кто верит, тот имеет жизнь вечную. Это не как, просто какая-то вера, которая нас делает блаженным, но это Божья вера, которая через Иисуса Христа была вложена в нас, которая выходит из Слова Божьего, которая Духом Божьим в твоем и моем сердце была вложена. Это есть та вера, которая делает блаженным. Не какая-то вера, не какое-то убеждение, но эта вера, которая в Иисусе Христе, нашем Господе, укреплена. И мы знаем, Бог был во Христе и примирил с собою мир. В Ефесянах 2 главе, 14 стихе написано, «Ибо Он есть мир наш». Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, вражду, после того, как Он через отдаяние Своего тела устранил закон с Его взятыми в правила заповедями, чтобы так обоих в Своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца. Речь идет просто о том, чтобы мы в этом последнем времени, в эти дни, где мы рассчитываем с возвращением Господним, чтобы мы не впали в самообман, и чтобы мы не были найдены в мираже или в мире впечатления или снов, когда Господь придет, но чтобы мы в Царстве Божьем Божью реальность в нашей личной жизни могли распознать, и чтобы мы были элементом Царства Божьего, и чтобы Бог мог находиться в нас, как Он это обетовал в Своем Слове, и как Он вначале был в Своей общине. Мы должны быть новым человеком, как миротворцем. Это значит Голгофа. В конечном итоге, прощение, примирение, да и аминь. Мы скажем для этого. Но решение, результат, вывод твоего и моего примирения и прощения, ведь не просто только примирение и прощение, это должно стать новой жизнью во Христе. По Писанию, если кто-то во Христе, то он есть новое творение. Никто не может сказать, «Я нахожусь во Христе», и при этом еще остается старым творением. Так не пойдет. Старое творение, то значит, мы находимся за пределами Христа. Если мы находимся в Нем, тогда мы являемся новым творением. В Нем ничто не может быть старым, ибо Он есть начало этого Божьего творения, согласно слову из Откровения 3 главы. Там говорит тот, который есть начало творения Божьего, исток. И в нем не было ничего старого, старой сущности. Он был как Сыном Божьим проявлен по Духу Святости. Так пишет Павел к римлянам примерно в первой главе. Здесь нам говорится, чтобы мы стали новым человеком, как миротворцем, были преображены. Человек, который не приносит мир, он не является новым человеком в Иисусе Христе нашем Господе. Он может хвалиться прощением, он может говорить «я верю в примирение», но ведь это рассчитывается только с прошлым. Ведь это ж имеет только дело с искуплением, но искупление ведь с этим не заканчивается. То, что мы получили только прощение, но то, что что-то новое происходит по милости нашего Бога. Как я вначале уже сказал, во времена пробуждения Дух Божий мощным образом действовал, то, что люди были обличены о тех вещах, с которыми они перед Богом не могли устоять. Это было просто... Они стонали и рыдали. Это была молитва, это была борьба. Люди хотели проникнуть. И то, что одного удручало, и то, что Господу не нравилось, они хотели это убрать. И иногда такие молитвы длились какое-то время, но из них выходили плоды. И мы должны себе сказать, Дух Божий ведет к покаянию. Он дарует познание о том, что перед Богом неправильно. И потом здесь говорится дальше. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, после того, как Он убил через него вражду. Там, где вражда была убита, там приходит примирение, там будет мир с Богом. Там это сможет открыться. О, чтоб мы не просто со всей отдачей пели, «Если жить мир с Богом наполняет мою душу». Каждый может с полной отдачей петь и может закрыть свои глаза, но окончательный вопрос заключается ведь в том, сказали ли мы себе это только так или другим, или это стало Божьей реальностью. «Если жить мир с Богом наполняет мою душу, тогда восклицает и ликует мое сердце». Аминь. Пели ли мы это только? Или жить это действительно стало так? В этом я вообще-то не хотел задерживаться, но здесь, в 1 Фессалоникийцам, 4 главе, 9 стихе написано, «А что касается братской любви, то нам не нужно наставлять вас в ней письменно. Ибо вы сами были научены Богом любить друг друга». Здесь стоят подобные слова, как Евангелие от Иоанна, «Ибо они все будут научены Богом». Тогда это было еще в будущем. Господь поучал, учил, и потом Он сказал, «Я пошлю вам Утешителя, Духа Святого. Он вас научит обо всем. Он ведет вас во всю истину». И здесь ведь уже как факт ставится, «Ибо вы сами были научены Богом любить друг друга». Там можно задать вопрос, когда Бог нас учил? Как Он нас учил? И к этому мы можем спокойно сказать. Он приклал много усердий, усилий, и из года в год нас поучал. О нашем Господе написано, Он начал делать обе вещи. Делать и учить. Он дела поставил перед учением. Мы жить учение поставили перед делом. И мы считались качались не только на одной ноге, но на обоих. И духовно мы ходили на костылях. Он начал обе вещи делать и учить. И между делом и учением не было никакой разницы. Обе вещи шли одним шагом, в один шаг, с друг другом. Здесь там говорится, ибо вы сами были научены Богом. И в Евреев мы можем прочитать, там написано слово из пророка Исаии 45 главы, то, что ни один брат не будет учить другого, но они все будут научены Богом. Каждый сам. Здесь написано «сам». Сами. Итак, не другой тебя и меня научил, но Бог. Бог каждого учил. Он каждого личного поучал, обучал. И поэтому только те, которые под Божьим учением сидели и не были научены другим, они, только они придут в к Божьему единству в духе. Ибо каждый, кто хочет другого поучать, и это я тоже в среду говорил, я желал бы, я мог бы так сказать, чтобы это всех коснулось от темечки до подошвы. Каждый, кто хочет еще другого поучать, он о Божьем поучении еще не понял АБВ. Он еще находится с краю. Он еще не сидел на школьной скамье. Он еще не занял место. Он еще бегает вокруг. И он вообще даже не знает то, что Божье поучение в Божьем порядке происходит. Их очень достаточно, которые находятся в пути, чтобы других поучать. Пусть жить все сядут на школьную скамью Божью и послушают поучения, и тогда у них много будет дел, и не будет больше времени другим приставать и им приносить свое мнение, свои взгляды, которые всегда правильны. Я еще никого не встречал, чьи взгляды были бы неправильны. И если 5 человек сидят, и каждый дает свое мнение, то для каждого свои правильные. Но это не поможет никому. Здесь написано, «Ибо вы сами были научены Богом». Это что-то прекрасное. И за этим стоят другие слова. «Любить друг друга». Мы поняли то, что Бог поучает. И там, где Он может себя открыть, и люди слушают Его поучения, там течет поток Его Божьей любви в наше сердце. Аминь. Не думайте, то, что кто-то может находиться в присутствии Божьем, а потом оставаться таким, какой он есть. Он будет изменен. Он будет идти от славы к славе и от ясности к ясности, будет Вадим. Как это нам, Павлом, из писем Коринфянам излагается. И именно будем преображены в образ Господа. Следующее слово, которое я хотел еще прочитать, оно находится во 2 Тимофее, во 2 главе. И тоже здесь. Слова, которые мы должны пустить в наше сердце, со стиха 15, может быть, 14 уже. «Это приводи всем на память, и убедительно призывай их перед лицом Божьим, не вступать ни в какие споры о слове, что не приносит никакой пользы, а только ведет к расстройству слушающих». И тоже это очень важное слово. Божье поучение. не приходит там, где мы с друг другом спорим, ругаемся и договариваемся. Там приходит дьявол и приносит все в замешательство. Божие поучение приходит там, где Слово под помазанием Духа Святого исходит. И там, где Дух берет Слово и каждому в отдельности, как откровение, вкладывает в сердце. Разве мы это Слово уже не все не распознавали как истину, которая не всегда нас не оставляла невредимым? Разве ругани о словах не приносили разрушения слушателям? Ведь уже в народных устах говорят, где двое ругаются, то радуется всегда третий. И если речь идет о духовных вещах, тогда третий в любом случае всегда дьявол. И кто бы еще бы рядом не стоял или сидел бы. Дьявол, он озабочен о том, чтобы все смешать или попутать. И он всегда берет слово, и он пришел тоже к Господу. И это вообще-то удивительное. Если же дьявол только приходил бы со своими собственными словами, тогда бы его сразу могли бы разглядеть и различить. И знали бы, это есть старый враг. Но он пришел даже к Господу со словами Божьими. И сказал, ведь написано, он пошлет своих ангелов, чтобы они тебя несли на руках, и ты не споткнешься об камень, и так далее. Слово сегодня еще написано. Но дьявол ведь не имеет никакого права со словами Божьими обходиться. Он имеет только право склониться и уйти на то место, которое ему предназначено. И он будет там, в том месте, в том озере, которое будет гореть огнем и серою. Это не что-то удивительное, как Павел пишет, если я прав, то это во 2 Коринфяне 11 главе. Там пишет он общении в Коринфе. И это тоже очень важное слово. В 4 стихе. «Ибо когда кто-то приходит и возвещает вам другого Иисуса, которого мы не возвещали, или когда вы принимаете другого Духа, которого вы не приняли, или другое Евангелие, которое вы не получили от нас, то вы прекрасно позволяете себе это». Разве это не печальное осознание? Что Павел должен почувствовал был в этом? Тот, у которого лежало дело Божие в сердце, который был врос в это дело, который ложился с этим и просыпался с этим, он был просто связан с телом Божьим. И вдруг, внезапно, он должен был тем людям сказать, которым он годами проповедовал. Вы позволяете себе это очень легко. Если кто-нибудь пришел, и вам другое Евангелие возвестил бы, и другого духа бы вы получили, и Иисус по-другому бы возвещался, тогда бы вы дали бы это собой делать. Так здесь написано. Я прочитаю это словесно, то вы прекрасно позволяете себе это. Я иногда тоже удивлялся. И если бы такие слова Писания не стояли бы для нас написаны, тогда можно было бы прийти в отчаяние и спросить бы, «О Боже, как это возможно, то, что люди годами находились под чистым возвещением, который со дней апостолов находилось, и потом то и другое слушают и верят, где действительно в устах народных говорится то, что там, где слепой чувствует эта палочка, то, что дело, что это не в порядке. Но это было тогда уже так, и мы должны с этим рассчитывать то, что в наши дни это будет еще хуже. Оно не может быть по-другому. Но Бог знает своих, и Он их сохранит. И потом Павел ссылается к этим людям, которые Иисуса по-другому возвещали, и другое Евангелие, и которые получили другого духа, и он говорит в 13 стихе, «Ибо эти люди есть лжеапостолы, нечистые работники, которые только носят маску апостолов Христовых». И потом приходит предложение. И это неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому неудивительно и то, что служители его выступают под маской служителей праведности. Но конец их будет соответствовать всему поведению их. Павел, он не пугался, и он не медлил. И он описывал этих людей и сказал, «Это нечистые работники». И он думает то, что это неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света. И потом, «Поэтому неудивительно и то, что служители его выступают». Итак, служители сатаны, представьте себе, и они приходят и проповедуют вам Евангелие. И они знают Евангелие намного лучше, чем те, которые посланные Богом рабы. Разве это легкое дело? Это не так легко. Поверьте мне. Но так, как это было тогда, точно так же оно и в конце. Вы можете мне поверить. Все, что приходит от Бога, оно ведет опять к Богу. Это связывает с Богом, это связывает с друг другом. Аминь. Это не объявление войны в этом, но это совместная работа через Духа. Ибо так написано, то, что все действует один и тот же Дух. И если это тот же самый Дух, один и тот же Дух, тогда есть разные поручения, но один и тот же Господь. Разные служения, но один и тот же Бог. Разные поручения, но один и тот же Дух. Так мы можем это прочитать в 1 Коринфяне, 12 главе. Там, где разногласия приходят, где напряжения происходят, где разницы происходят, приводятся, там заканчивается все. Там нету никаких компромиссов. Там можно 100 раз сказать, да, это ведь то же самое. Это ж ведь те же самые проповеди. И тогда, после этого нужно признаться, говорить, это только немножко по-другому. Но как раз в это малое, как раз все приводит из равновесия. И оно не сможет устоять перед Богом. И потом здесь говорится, 2 Тимофея, ревностно старайся представить себя Богу, как испытанного, как работника, которому не нужно стыдиться, потому что он правильно преподает слово истины. Лютер даже говорит, правильно раздает. И это тоже необходимо. Слово истины. Не просто из-за ругания, не из-за собственного мнения, чтобы оправдать это, но по побуждению Духа приходит Божье поучение и Слово истины. В правильном образе раздается, а потом предупреждение. Напротив, с бесполезной и пустой болтовней. Некоторые называют это, могут называть проповедью, но Павел называет это болтовней. С бесполезной и пустой болтовней не имей ничего общего, ибо они будут все глубже впадать в отчуждение от Бога. Я в пятницу вечером в Зальцбурге. Очень радовался об изречении богомольца. Он сказал: «Брат Франк, если я прихожу на собрание, тогда не просто, чтобы слушать от того или от другого что-то другое слушать, но я приезжаю, чтобы Божье Слово слушать». И он сказал словесно: «Каждый раз я все больше получал, чем я ожидал». И это вообще-то правильная позиция и может быть свидетельством каждого дитя Божьего. Господь ведь имеет полноту. Если мы к Нему приходим, тогда мы пустыми не уйдем. Но из этой полноты будем брать милость за милостью. И их болтовня, даже не проповедь, их учение в скобках, в кавычках, болтовня, как раковая опухоль, будет все дальше пожирать вокруг себя. И вы знаете то, что там нету исцеления. Вы знаете то, что по-земному нету исцеления, и также по-духовному. И я уже говорил, как брат Бранхам в фильме говорил, мы можем болезнь называть как рак, потому что врачи там что-то видят, которое имеет тысячу ног и так распространяется. Там нету образа, нету формы. Это не выглядит никак, не похоже животному или что-то, просто распространение каких-то вещей, которые можно увидеть. И самое подобное, то, что рентген может показать, это был рак. И говорят: ну, хорошо, значит, это рак. А брат Бранхам говорит: это демон, который охватил этого человека и который внутри там что-то распространяет, и он хочет взять жизнь человеческую. И мы бы все бы сказали: ах да, это ведь только другое учение, немножко по-другому. И он называется как рак. И если мы подойдем к основанию этой вещи, то это демон, который произвел эту болезнь. И что тогда? Что тогда? Вещи, они не такие простые, как мы себе их представляем. И мы только имеем пару посланий, писем, которые апостолы послали общинам, и мы черпаем из этих малых писем, этих посланий. Представьте, мы могли бы сидеть там и могли бы неделями, месяцами или годами бы, могли бы из ихней уст получать Божье поучение. Что бы это было бы? Бог пусть нам поможет и дарует нам милости, чтобы мы могли этого охватить, это охватить и могли понять, о чем идет речь. И тогда были те, которые названы, которые к ним принадлежали, Именей и Филет к ним принадлежали, которые касательно истины сошли на ложный путь, ибо они утверждают, что воскресение уже произошло. Мы, как люди, были бы толерантны, если кто-то бы сказал бы, что Господь уже в 1963 году сошел, и другое произошло, и так далее. И мы бы сидели там, и слушали бы, и подумали бы эту часть, но мы должны просмотреть эту часть. Это демон. Каждое лживое учение имеет свой исток в демоне, который охвачивает людей, все равно, кто бы это ни был. И тогда вы сказали бы: это жесткая вещь. Нет, так оно. Жесткая она, но не сильно жесткая. Это лучше, чтобы мы сейчас это знали, и чтобы мы приняли это к сердцу. И не только тогда, когда это будет поздно. Я эти вещи себе отмечал лучше в английской Библии, но это должно было находиться во 2 Петре. 2 глава в начале. Правда, восстали и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут у вас тайком пагубные лжеучения. Так оно выглядит. Я в этот раз читал из Библии 2 Петра, 2 глава. Мы живем в последние дни. Мы нуждаемся в крепкой позиции, в фундаменте, в непошатаемом основании, в основании, где апостолы и пророки, где Иисус Христос сам является угловым камнем. И на этом основании должно быть крепкий материал, чтобы можно было строить. И Павел пишет в 1 Коринфяне 3 главе, примерно с 10 стиха, «Каждый, да пусть строит дальше, и он также описывает, как нужно строить». Возлюбленные, основание было положено. И здесь написано, даже в следующем стихе написано слово, и я это в данный момент не знал. 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. «Но твердое, положенное Богом основание, все равно устоит и носит печатью сию надпись. Господь знает своих и додержится вдали от несправедливости каждый, кто призывает имя Господня». Разве это что-то не прекрасное? Несмотря на то, что бы вокруг нас ни происходило, то ведь остается Богом положенное основание стоять. В этом никто не может ничто пошатать. Это скала, которая не шатается и останется. В этом мы должны быть основаны. Господь знает своих, и Его собственность научена им. Его собственность, может быть, не знают высокое познание Библии, но они будут различать, кто говорит к ним. Внутри они распознают, если это приходит от Бога, и распознают. В том случае, если жить это не приходит от Бога. Теперь здесь написано дальше. В большом же домашнем хозяйстве есть не только золотые и серебряные сосуды, но и деревянные и глиняные. И первые для почетного применения, а последние для низкого употребления. Итак, если кто сохранит себя от этих абсолютно чистым, тот будет сосудом для почетного применения, освященным, пригодным для хозяина дома и подходящим для всякого доброго дела. Это мы хотим принять к сердцу. И от всего, чтобы именей или филет, или как бы их ни звали, все, что они говорят о воскресении или о восхищении или о других библейских темах, от этого мы можем отказаться. Что поможет мне библейская тема, если изложение о теме вообще не библейское? Это мы должны различать. И там еще прекрасная формулировка. Мы нуждаемся восхитительно вере. Да. Я верю то, что Божье Слово говорит. В этом не нуждается Слово ни в каком, в твоем и в моем напряжении. Ибо тех, которых Он призвал, тех Он оправдал, и тех, которых Он оправдал, Он их и освятил. И им Он дал небесную славу. Прочитать ли мне здесь из Римлянов 8, 28? Там ведь написано. И, может быть, я должен все равно же прочитать, чтобы вы все знали то, что это в Слове Божьем написано. Я прочитаю с 29 стиха. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предупределил наперед, стать подобными образу Сына Его». Можем ли мы к этому сказать «Аминь»? Аминь. «Ибо тех, которых Он предназначил прежде, Он их предназначил к этому, чтобы быть подобными Сыну Божьему, Сыну Его». Ведь предназначение не для того, чтобы здесь мы сидели на стульях и чтобы слушали Слово, но чтобы мы туда попали и были преображены в образ Сына Божьего. Ведь это ж предупределение Божие. Мы прочитаем дальше. «Стать подобными образу Сына Его, ибо Он должен быть стать первородным посреди многих братьев. А кого Он предупределил наперед, тех Он и призвал. А кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу». Да, ведь это ж Божье Слово. И это мы верим от полного сердца. Если жить это в твоей душе действительно духом, как свидетельство было вложено, то что ты от создания мира Богом был предназначен, чтобы быть искупленным, тогда должно в твоем сердце точно так жить это быть, то что ты был предназначен, чтобы увидеть славу Божью и преображенным быть в образ Иисуса Христа. Если жить Иоанн в 1 Иоанне 3 главе с 1 стиха пишет, «Еще не открылось, чем мы будем, но когда это откроется, тогда мы будем подобны Ему». Тогда ведь это ж то же самое Божья речь. Тогда ведь мы не имеем с этим проблемы, усердия, но мы знаем то, что Бог имеет план с нами, и то, что мы являемся крепким элементом этого Божьего плана. Разве мы зависим от того, пока месть какой-то брат к нам придет и нам дарует поучение о библейском теме? Если жить Бог запланировал такую жалость, то где бы мы все остались? Нет, наша душа закреплена в Боге через живое Слово. И там может приходить, что бы ни приходило. Не так, чтобы мы бросились в грудь или надули грудь и сказали бы, мы справимся с этим. Нет, мы возлагаем наше доверие на Бога Господа. И знаем то, что Он сделает все хорошо. И никто, кто возложил свое доверие на Него, не будет постыжен. И тоже не ты, возлюбленное сердце, и тоже не ты, возлюбленный брат и возлюбленная сестра. Если написано «никто», тогда это значит «никто». Тогда не может кто-то приходить и сказать «может быть, кто-то будет». Нет, «может быть» не приходит от Бога. То, что «никто» — это приходит от Бога. Никто, кто возлагает свое доверие на Господа, не будет постыжен. Не написано, кто возлагает свое доверие на человека или на себя самого. Так не написано. Но если ты и я возложим наше доверие на Господа, тогда мы не можем быть постыжены. Может приходить то, что приходит. Да будет прославлен. Прославлено имя Господа. Пусть жить Он дарует мужество и силы в наше сердце, и нас пусть поведет через своего духа. Я хотел еще прочитать одно слово, которое, то, что мы получили помазание, которое нас обо всем учит. Я прочитаю это только, и с этим я подойду к концу. 1 Иоанна, 2 глава, 27. «А что касается вас, то помазание, которое вы получили от Него, постоянно пребывает в вас. И вы не нуждаетесь ни в каком другом поучении. Нет, но как Его помазание учит вас всему, так и пребывайте в нем. Разве это не прекрасное слово? Люди бегают туда и сюда. Они всегда что-то хотят новенького. Они хотят нового познания. И Божье познание вообще еще не получили. Еще не поняли. Божье поучение приходит под помазанием Святого Духа. Они все будут научены Богом. И там, где эти вещи Слова Божьего проповедуются через водительство Святого Духа, там есть помазание Святого Духа. Сходит на тех, которые слушают и которые получают. Через то же самое помазание и через вдохновение Духа. Живое, оживляющее слово и Божье поучение. Как прекрасно то, что здесь написано. И вы не нуждаетесь ни в каком другом поучении. Давайте примем это к сердцу. Если бы мы это слово много лет назад могли бы дать людям и сказали бы им, чтоб они бодрствовали, и чтобы смотрели на то, чтобы оставаться в Слове Божьем. Пусть жить Бог дарует милости. Пусть жить Он к нам проговорит. И ко всем. К тем, которых Он предназначил увидеть Его славу. Это помазание, которое вы получили, оно будет постоянно находиться в вас. И вы не нуждаетесь в каком другом поучении. Нет. Но как Его помазание учит вас всему, так оно и истина. И не является ложью. И как оно научило вас, так и пребывайте в нем. Господь даровал милости, и Он даровал над всем поучение. И это Божье поучение ясно и истина. В нем нету лжи. Но так как змей взял Слово Божье, которое было свято и истинно, и он немножко его по-другому сформировал и сделал из этого ложь. Точно так же оно со всеми случилось, которые открытое слово взяли и свои собственные мнения вложили туда. И с этим, как здесь написано, ведь делает сравнение. Я не хочу даже его класть ударение на это, но здесь написано. Но так оно и истина, и в нем нету лжи. Да, а что не истина? Что есть ложь? Это мы, конечно же, сегодня утром поняли. Никакая ложь не имела свое начало в истине, ибо Божье Слово имеет свое начало в Боге, и Божье Слово есть истина. И в тот момент, когда враг овладевает Словом, то он делает из этого ложь, и потом передает это как превосходное познание, как такое дело, которое делает мудрым, которое дает больше знания, которое, может быть, глубже и выше находится, так выглядит как будто, но при этом падаешь вниз. Это было прекрасно для глаз, хорошо для уш, но плохо было для сердца. Обман находился там. Жало смерти ужалило. Пусть жить Бог дарует на милости, чтобы мы все это могли принять к сердцу и Его за это благодарили. То, что мы нашли милость перед Его лицом, и то, что мы можем это принять в чистоте, в ясности, как истину, то, что Он нам, этому последнему поколению, из Своего Слова, через послание, даровал Ему, всемогущему Богу, да будет принесена честь и хвала и поклонение от вечности к вечности. Аминь.